Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 365-я встреча у нас с вами. Мы с вами читаем послание к римлянам. Апостол Павел собирается в Рим, он хочет прийти в Рим, и он решает рассказать римской церкви Евангелие. Но он не просто рассказывает Евангелие, он еще и делится своим сердцем. Сначала мы видели его приветствие. Потом он говорит о целях написания этого письма. Тут есть и цели, связанные с благовестием. Тут есть также и личные цели. С одной стороны, он понимает, что его функция, его роль, его призвание, ради которого он призван, это благовестие. Он отделен для этого благовестия. И мы с вами говорили, что он отделен для благовестия. Понимаете, когда человек просто отделяет себя от чего-то, получается другое русское слово, он становится обделенным. Это если его жизнь не наполняется чем-то еще, не получается у него ничего взамен. А тут он отделен от этого мира, но для благовестия. И вторая цель апостола Павла – это личная цель, это его человеческая цель. Если хотите, он хочет увидеть римлян, он хочет увидеть этих христиан. Он многих из них знает, потому что, скорее всего, с кем-то из них он встречался еще в других городах Греции, где они жили, до того, как переехали в Рим, в столицу империи. И потом в конце письма мы увидим, что он перечисляет многих своих знакомых. Он хочет не только послужить им, но также что-то получить от этого служения. Всегда, когда мы делаем Божие дело, мы на самом деле много отдаем, но много также и получаем. Меня иногда спрашивают слушатели, а порой даже формулируют это не как вопрос, а как такую похвалу. Вот как вы ведете эти передачи? Каждый день вы приходите в студию, вы записываете программы, вы, естественно, их готовите заранее, вы потом ведете их в прямом эфире, отвечаете на письма. Неужели вам не тяжело? Да, порой бывает тяжело. Но знаете, Господь дает мне особое благословение через эти передачи, благословение, которое на самом деле можно понять только если через это пройти. Ну а дальше апостол Павел говорит очень лично. С 14 по 17 стихи апостол говорит о трех гранях своей жизни, о трех гранях своего призвания. Это очень важно для нас сегодня, потому что потом, с 18 стиха, будет такая огромная панорама греха. Ее описание начнется в 18 стихе 1 главы и завершится в 20 стихе 3 главы. К этой панораме мы с вами еще обязательно придем. Ну а пока Павел о себе. Три грани его характера, три грани его призвания, три грани его служения. 14 стих 1 главы послания к римлянам. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Итак, три грани. Я должен, я готов, я не стыжусь. Эти грани описывают характер и призвание апостола Павла. И об этих гранях мне бы хотелось с вами сегодня, друзья, поговорить, потому что эти грани на самом деле касаются и каждого из нас. Первая грань – «я должен». Да, апостол Павел чувствует себя должником. Тут буквально то же самое слово, которое используется, например, когда речь идет о должниках в банковских операциях, когда речь идет о тех, кто должен другим денег. Он говорит, я должен и эллинам, то есть грекам, и варварам. Варварами считались люди, которые находятся за пределами Римской империи. А мы с вами по нашим корням, если мы не иудеи, если мы не греки, если мы не итальянцы, мы с вами скорее подходим под это понимание. Мы с вами скорее подходим под это понятие варвары. Слово происходит от того, как людям, говорившим на греческом и латинском языках, слышались языки других народов. Это вот бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар, да, вот не членораздельная, как им казалось, а речь. Апостол Павел говорит, что он им тоже должен, то есть нашим с вами предкам, мудрецам и невеждам, читаем мы, то есть самым разным людям, и тем, кто мудрый в глазах этого мира, и тем, кого называют невеждами. Так что же должен апостол Павел? Не можем же мы с вами предположить, что он пошел и занял денег, взял что-то в долг у эллинов или у варваров. Нет, ничего не произошло между апостолом Павлом и варварами или эллинами. Никаких долгов он их, конечно, не брал. Но обязательства возникли в другой момент. Обязательства возникли, когда установились отношения между Павлом и Христом. Когда Христос дал ему это поручение. Когда Христос призвал его и сделал его апостолом, благовествующим язычником. Вот тогда между Павлом и этими людьми возникли отношения его долженствования. Он должен им, потому что это то, что дал ему Бог для передачи язычникам. Еще раз. Бог дает Павлу Евангелие. Мы с вами, помните, говорили, что Павел избранный для благовестия, для Евангелия, Евангелион. Итак, Бог дает Павлу Евангелие. Для чего? Для того, чтобы передать язычникам. Вот здесь образуется тот самый долг, о котором апостол Павел говорит. Павел получил Евангелие для того, чтобы передать. Пока он не передал Евангелие, он должник всех. Именно таким образом он себя ощущает. Интересно, что Бог и спасение это нам с вами сегодня дает не только для нашего с вами блага, не только для того, чтобы нам хорошо было на этой земле, а на самом деле в физическом плане далеко не всегда бывает хорошо. Христиан даже в сегодняшние времена порой преследуют. Я думаю, вы это знаете. Но Бог дает нам спасение для того, чтобы мы передавали его другим. Он говорит, я вам даю, но теперь вы оказываетесь должниками других людей. Вот это первая часть. Я должен. Мы с вами сегодня тоже должники тех людей, которым посылает нас Бог. Интересно, что большие корпорации это понимают. Я уже приводил пример корпорации Coca-Cola, которая распространяет свой напиток по всему миру. Она взяла на себя это обязательство. И в тех местах, где латинские буквы в принципе ты и не увидишь, потому что используется другая письменность, появляется логотип Coca-Cola, и на нем все латинскими буквами. И вот людей, которые несут Coca-Cola, ничто не останавливает. Они просто берут и несут. Они понимают, что это их дело. А мы с вами, несем ли мы людям Евангелие? Кстати, здесь мы переходим ко второй грани характера апостола Павла, о которой он говорит. 15 стих. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Первое – долженствование, мы об этом читали в 14 стихе. Второе – готовность, об этом в 15 стихе. Павел готов проповедовать с энтузиазмом. И внешние условия здесь ничего не значат. Да, он уже пострадал за Евангелие. Да, есть вероятность, что он пострадает еще. Но он готов идти и на это. Это для него важно. Это для него существенно. Кстати, здесь есть еще один момент, который нельзя упускать. Многие иудеи рассматривали Рим как своего врага. И вот для Павла, да, я понимаю, конечно, он апостол для язычников и так далее. Все это мы хорошо знаем. Но для Павла все-таки по плоти идея идти и проповедовать Евангелие в Риме – это идея, которая требовала изменения всего сознания. Ну, то есть, это как, я не знаю, для какого-нибудь поляка во времена Второй мировой войны, например, в 1941-1942 годах, пойти и проповедовать в Берлине. Вот Господь изменил сердце апостола Павла настолько, что 15 стих нам, он может показаться нам странным, да, и как бы тут все понятно. Но нет, для этого нужно было изменение сердца. И Господь изменил настолько Павла, что он может сказать. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». То есть он идет и туда. Есть ли люди, которым вам бывает сложно благовествовать, с которыми вам бывает сложно разговаривать по разным причинам? В чем эти причины? Почему у вас возникают сложности? В чем эти причины? Почему у вас возникают сложности? В чем барьеры? Только Бог может снять эти барьеры, только Бог может их преодолеть. Поэтому просите Бога, чтобы Он действовал в вашем сердце. И дальше третья грань характера апостола Павла. Он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Тут сразу несколько моментов. Ключевой в том, что Павел не стыдится. Вы помните, что для эллина, для грека, Евангелие звучало как юродство, нечто глупое, нечто такое, от чего греки отворачивались. Римляне также. Вы помните, что была весьма неоднозначная реакция на проповедь апостола Павла в Афинах, в 17 главе «Деяния апостолов». И вот Павел говорит: «Я понимаю вашу реакцию, но я не стыжусь». Потому что устыдиться Евангелия означало бы устыдиться Христа. Рим гордился тем, что он определял и взаимоотношения между людьми, и даже мировоззрение людей. Однако для Павла Рим никак не был определяющим. Для Павла именно Евангелие становится определяющим. Павел буквально в следующих стихах будет говорить вещи, которые звучат гораздо острее, гораздо жестче какой-нибудь пощечины общественному сознанию, общественному вкусу. Павел говорит Евангелие. Это Евангелие не будет вязаться, не будет состыковываться со многим из того, к чему привыкли римляне. Они считали это незыблемым. Павел скажет им совершенно другое. И по-человечески, по плоти он мог бы устыдиться, он мог бы начать оправдываться. Он этого не делает. Знаете, есть такая отрасль знания, отрасль исследования, как христианская апологетика. Слово «апологетика» происходит от слова «апология», то есть «защита». И иногда люди не совсем точно, не совсем правильно это понимают и говорят, что вот апологеты защищают Бога. Нет. Уж если кто перед судом и на скамье подсудимых, то это никак не Бог. И не нужно создавать себе картинку, в которой вот Бог на скамье подсудимых, а мы, люди, берем его, защищаем. Он не нуждается в нашей защите. Это мы на скамье подсудимых. Поэтому апология в данном случае, ну и апологетика также, это скорее представление аргументов для людей. Бог не нуждается в этих аргументах, люди нуждаются в них, чтобы услышать о Боге. И апостол Павел не стыдится. Я понимаю, что у нас тоже возникают иногда подобные ситуации, когда кажется, что ну вот сейчас я скажу что-то такое, что совершенно непопулярно. Сейчас я выскажу мнение, с которым сразу будут спорить. Сейчас вы представите Евангелие. Вот все остальное отступает на задний план. Дальше апостол Павел объясняет, почему он не стыдится благовествования. Потому что, читаем мы, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Слово «оно» во многих изданиях Библии набрано курсивом. Это означает, что слова этого нет в оригинале. Оно добавлено для того, чтобы нам понятнее было. Я думаю, что и без этого слова понятно, даже без этого слова понятнее. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Я не стыжусь, потому что Бог имеет силу, потому что Бог дает спасение. И вот когда нам с вами кажется, что мы сейчас что-то такое скажем, но говорить мы будем что-то, нуждающееся в защите, нуждающееся в оправдании, мы с вами начинаем оправдываться за нашу веру, мы говорим: ну, я верующий, но... И начинаем что-то такое мямлить по поводу незыблемости веры. Слушайте, нам не надо оправдывать свою веру. У Бога есть сила и направление действия этой силы ко спасению. Вы помните, что сила изображается как вектор. То есть это отрезок, у которого есть не только длина, но у него есть и направление. Вот сила всегда куда-то направлена, иначе она перестает быть силой. Так вот, эта сила ко спасению всякому верующему. Вот ее направление. Не к тому только, чтобы показать Божие величие, Не к тому только, чтобы помочь человеку решить какие-то конкретные практические жизненные вопросы. Иногда люди используют или пытаются использовать силу Божию именно так. Дай мне силы, чтобы мне сейчас решить вот этот конкретный вопрос. И я думаю, что как молитва, это порой вполне уместно. Однако, по большому счету, главная задача или главное направление этого вектора Божьей силы – это спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут еще один момент в 16 стихе, на который хочу обратить ваше внимание. Да, кстати, мы действительно очень подробно говорим об этом послании, потому что это важно, потому что это основа христианства. Так вот, ко спасению всякому верующему, читаем мы дальше, во-первых, иудею, потом и эллину. Значит ли это, что иудеи имеют приоритет? Значит ли это, что иудеи важнее эллинов? Нет, конечно. Есть христиане, которые настолько превозносят израильский народ, что они готовы приписать израильскому народу несуществующие добродетели. Я слышал одного проповедника, который настаивал, что прежде чем взять в руки библейский комментарий, нужно посмотреть, кто его написал. И если у кого-то, хотя бы у кого-то из авторов комментария еврейская фамилия, то этим комментарием нужно пользоваться, потому что среди авторов есть Божий человек. Если еврейской фамилии нет, то и комментарий подозрителен. Я понимаю, что это уже какая-то такая, совсем маргинально крайняя позиция. Но все-таки такая позиция существует, когда люди из иудеев противопоставляются и ставятся выше всех остальных. Однако в данном контексте речь идет не про это. Оборот «во-первых» и «потом и» употребляется скорее хронологически. Евангелие проповедуется сначала иудеям. Христос начинает с проповеди иудеям, Павел начинает с проповеди иудеям. А потом, во вторую очередь хронологически, а не в смысле приоритета, проповедует и эллинам. Сейчас время язычников, сейчас время не только эллинов, но и варваров, которые каются, которые приходят ко Христу. Да, наступит время для покаяния иудеев, но это придет со временем. Пока время язычников. Это не вопрос приоритета. Это вопрос хронологии. Еще здесь же, 16 стих, про благовестие говорится, что оно сила Божия. Или просто, что есть сила, дюнамис. Греческое слово здесь дюнамис. Это слово указывает на силу расширяющуюся. Силу взрывную. Не надо ослаблять Евангелие даже в своих глазах. Евангелие – это сила, и она, эта сила, охватывает всех. Так или иначе, она касается всех. Но действует она только в жизни тех людей, которые говорят «да». Только в жизни тех, кто отвечает на Божий призыв. Каждого человека рано или поздно касается Евангелия. Каждый человек рано или поздно узнает или слышит нечто важное, или в голове у него возникают важные мысли о Боге, в сердце возникают важные ощущения. Евангелие касается каждого человека. А вот отвечают, реагируют на это далеко не все. Но читаем дальше, 17 стих. Павел продолжает говорить о Евангелии, том Евангелии, которое он проповедует. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Мы подходим с вами к последнему из стихов вот этого фрагмента, где апостол Павел говорит о Евангелии и говорит о своем призыве, призыве к благовестию. Праведность или правда – происходит не от человека, а от Бога. Дело не в том, что Павел такой хороший. Дело в том, что он несет Евангелие. И Евангелие несет в себе эту Божью праведность. Кстати, мы неоднократно в русском синодальном переводе услышим и прочитаем в этом послании слово «правда», особенно в сочетании «правда Божия». Конечно, прежде всего это слово «праведность». Праведность, которая идет от Бога. Греческое слово «декаосуне». Человеческая праведность, то, что мы с вами называем праведностью, это как грязное, испачканное белье. Это праведность, которая в Божьих глазах на самом деле ничего не стоит. И мы с вами еще ведь подойдем, читая послание к римлянам, подойдем к разговору о порядочных людях, о тех людях, у которых вроде бы все нормально, которые Бога вроде бы славят и в церковь типа ходят. Ну или не ходят в церковь, но, по крайней мере, гадостей каких-нибудь не делают, и имя Божие тоже иногда вспоминают. Мы о таких людях обязательно еще будем говорить. Пока, как об увертюре к крупному произведению, симфоническому, допустим, или оперному, звучат темы, которые будут развиваться потом в музыкальной ткани произведения. Вот то же самое мы уже видели в Евангелии от Иоанна. Там тоже есть пролог, это первые 18 стихов первой главы, и там тоже звучат основные темы. Так вот, тема послания к римлянам – Божья праведность, Божья правда. Ибо в нем открывается правда Божия. И дальше мы читаем «от веры в веру». Прежде всего, праведность мы получаем по вере и только по вере. Ее не купишь, ее никак не приобретешь. Такого варианта просто не существует. Только по вере. Никакого другого способа нет. Апостол Павел это очень хорошо понимал. Он прошел через несколько этапов своей жизни. Я думаю, римляне про него кое-что тоже знали. Апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, 3 глава, 8 и следующие стихи. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем». Теперь внимание, вот тут будет то же самое слово, что и в послании к римлянам. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его». Теперь внимание, потому что мы сейчас с вами увидим еще одну идею, еще одно очень важное слово. «И силу воскресения Его». Видите эту силу, да? Была сила Евангелия и сила воскресения. Дальше. «И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот Павел готов отказаться от всего. И более того, эта готовность, опять-таки, это мостик такой к 15 стиху 1 главы послания к римлянам, то, что мы уже читали, эта готовность над ним никак не тяготеет. Это не то, что он бы не хотел делать. Наоборот, он хочет, он готов это сделать. Понятие праведности, декаосуне, употребляется в Новом Завете 98 раз. Вот это слово 98 раз. Из них 36 раз в послании к римлянам. Я именно поэтому останавливаюсь здесь так подробно, потому что это понятие у нас еще будет встречаться. Что же касается фразы «праведность от Бога» или «праведность Божья», то это слово употребляется в Писании 8 раз. Слово «декаосуней» по-гречески происходит от слова, которое означает «правда» или «правый». Бог всегда прав. Я, конечно, понимаю, что это очень упрощенное объяснение того, что значит Божья праведность. Но, уверяю вас, иногда мы предлагаем себе, да и другим, слишком сложные объяснения. Вот если хотите очень просто, если хотите самую суть понимания Божьей праведности, то это вот и есть. Бог всегда прав. Вам это не нравится? У вас есть по этому поводу какие-то сомнения? Послушайте, пожалуйста, внимательно. На то он и Бог, чтобы быть всегда правым. И мы можем быть правыми перед Богом, а Бог этого хочет от нас, Бог этого ожидает от нас, и мы можем быть правыми или праведными перед Богом, только если принимаем то, что Бог нам дает. Другой возможности у нас нет. Так что стандарт праведности – это Бог, но также и дающий праведность – это Бог. Мы же принимаем эту Божью праведность через веру и живем каждый день по вере. И в вечность мы тоже входим через веру. И, собственно, об этом цитата, которая происходит из книги пророка Аввакума, «Праведный верою жив будет». Эта цитата звучит в Новом Завете 3 раза в 3 величайших новозаветных письмах – послании к римлянам, послании к галатам и послании к евреям. А теперь смотрите, какой удивительный образ использует апостол Павел. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Что это такое «от веры в веру»? Мне когда-то объясняли, мне это очень понравилось. Это вот как серфингом занимаешься, от волны в волну. Но вот с другой стороны, далеко не каждый из нас занимается серфингом. Далеко не каждому из нас это может быть понятно. У кого-то из вас даже мысль о серфинге вызывает перед глазами какие-нибудь гавайские пляжи. Хотя, конечно, не только там этим можно заниматься. Но давайте все-таки пример попроще. Я родился. Говорят, что сразу меня тихонько шлепнули. Может быть, не тихонько шлепнули. Я закричал. При этом мои легкие расправились. Я сделал первый вдох. Так вот, я живу от вдоха до вдоха. То есть, каждый следующий вдох для меня важен. Этими вдохами определяется моя жизнь на земле. Так же и здесь. Мы читаем «Правда Божия от веры в веру». Каждый день, каждый час, возрастая в вере, другого способа для жизни, кроме веры, не существует. И вот здесь как раз вспоминается пророк Аввакум, как написано: «Праведный верою жив будет». И вот жив на самом деле не только здесь, не только на этой земле, но жив также и в вечности. Оправдание по вере означает, что человек не просто оставил грех, но он также приобрел праведность. Опять та мысль, которую мы закладывали уже в прошлый раз. Отвернувшись от чего-то, мы приобретаем что-то еще. Отвернувшись от греха, мы приобретаем праведность. И вот теперь мы с вами по этой причине можем стоять перед Богом. Бог спасает нас по благодати. При этом Он не снижает уровень своих требований. Христос заплатил за наш грех, заплатил сполна. И вот за это мы можем быть Ему благодарны. А дальше мы с вами читаем великую и страшную панораму греха. Открывается гнев на человеческий грех. Как это выглядит? И почему это так? Будем говорить в следующий раз. Пока же оставляю вас вот с этой мыслью. Жизнь наша от веры в веру. Жизнь и здесь, и жизнь, которая приводит нас к вечной жизни, обещанной нам Богом. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.